Глава 6. Он резко поднялся, одурманенный сном, и сразу понял, что опоздал. Солнце светило слишком ярко. Половина 11, а может и 11. Встреча с отцом Стаффордом назначена на 9. Джон поморгал, сгоняя пелену с глаз, и посмотрел на часы. 10:48. Он выпрыгнул из постели, метнулся в ванную, по дороге ударился о косяк и рассадил плечо. Бриться некогда, глаза как вареные яйца. Он почистил зубы, прополоскал рот и поспешил на служебную половину. На полпути он вспомнил, что даже не запер дверь своей комнаты. Впрочем, ничего страшного, никто не собирается у него ничего воровать. Задыхаясь, он влетел в офис Дэрила. Секретарша, миссис О'Мейерс, сказала, что отец Стаффорд ушел примерно 15 минут назад готовиться к встрече с католическим клубом садоводов Норд-Бич в конференц-зал номер 2. Миссис О'Мейерс сказала, что отец Стаффорд обещал вернуться в офис примерно в половине 12-го. Второй конференц-зал располагался на первом этаже. Джон понимал, что ему придется как-то объяснить, почему он пропустил утреннюю встречу, но, поймав на себе странный взгляд миссис О'Мейерс, сообразил, что в таком помятом и небритом виде лучше вернуться домой, принять душ и вообще привести себя в порядок, пока не попался на глаза монсеньору. Он поблагодарил миссис О'Мейерс и заторопился назад. Вернувшись, Джон прямиком направился в ванную. На ходу он бросил взгляд на видеомагнитофон, этот черный ящик искушения. Сердце остановилось. Он мог поклясться, что оно остановилось и было готово лопнуть, как раскаленная печь. Магнитофон исчез. Исчез. Вместо него остался листок бумаги, и на нем несколько слов, написанных чернильной ручкой. Записка от Дэрила. «Доброе утро, Соня. Жаль, что не удалось встретиться. Решил, ты чем-то занят. Реквизировал видик временно в конференц-зал номер 2. Меня ждут 38 пожилых леди, которые желают посмотреть фильм о крокусах. Пришлось позаимствовать твою технику. Дверь была не заперта, так что, полагаю, ты не возражаешь. За мной гамбургер на ленч». Листок выпал из потерявших чувствительность пальцев. Джон замер, словно пораженный громом. Он не вынул кассету из магнитофона. Магнитофон начнет мотать пленку, как только Дэрил воткнет вилку в сеть, и 38 любительниц садоводства увидят такие цветочки и такие побеги, на которые совершенно не рассчитывали. «О, боже!» — чуть ли не вслух воскликнул Джон. Кровь отхлынула от лица. Несколько секунд он чувствовал себя, как тот персонаж из мультфильма. Ноги изобразили некое подобие бешеного бега на месте, а затем тело, словно выпущенное из катапульты, ринулось к двери. Ему доводилось слышать выражение «рвать задницу», но никогда не думал, что оно может иметь прямое значение. Он почти пролетел все ступени до коридора и ринулся к закрытой двери второго конференц-зала. Он поскользнулся, едва не растянувшись на линолеуме, рикошетом отлетел от стены и, наконец, с такой скоростью ворвался в зал, что все 38 седых, голубых и белых голов моментально обернулись в его сторону. В передней части комнаты отец Стаффорд присоединял видеомагнитофон к большому цветному телевизору. Телевизор уже работал, палец Дэрила завис над кнопкой включения магнитофона. «Стоп!» — вскрикнул Джон так, что пожилые леди подпрыгнули в своих креслах. Палец Дэрила замер менее чем в дюйме от кнопки «пуск». «Спешите, отец Ланкастер!» — произнес он, вскидывая брови. «Да, то есть нет, не спешу!» Джон попытался выдавить некое подобие улыбки в сторону любительниц садоводства, с большинством из которых был знаком лично. «Доброе утро, леди!»
«Доброе утро, отец Ланкастер!» — ответили дамы.
«Надеюсь, вы нашли мою записку?» — спросил Дэрил. «Полагаю, не возражаете?»
«Я возражать ничуть». Он улыбнулся чуть шире, но лицо при этом было готово треснуть пополам.
«Вы тоже хотите посмотреть этот фильм?»
— ласково поинтересовалась миниатюрная пожилая леди с голубыми крашенными волосами.
«Думаю, отец Ланкастер его уже видел», — заметил Дэрил.
У Джона перехватило дыхание, потому что одновременно с этими словами отец Стаффорд громко щелкнул кнопкой «пуск». На экране появились титры. Крокусы
«Весеннее чудо природы». Текст читает Перси Веллингтон. Экран заполнили разноцветные цветы. Джон оставался в полном оцепенении.
«Кажется, я должен тебе кое-что отдать», — тихо проговорил Дэрил, подходя к своему приятелю. «Леди, желаю приятно провести время», — мило улыбнулся он дамам и увлек Джона за собой в коридор.
Отец Стаффорд расстегнул пиджак и достал из внутреннего кармана видеокассету с надписью «Сырые алмазы», фирма «Кавальера», фильмы для взрослых. Держа ее двумя пальцами, как дохлую крысу, он поинтересовался.
«Ничего не напоминает?»
Первым желанием Джона было сказать, что никогда в жизни не видел подобной гадости, но понял, что зашел слишком далеко, и отрицание только усугубит тяжесть на душе. Он взял кассету, прислонился к стене и вздохнул.
«Слава богу, ты не показал это любительницам садоводства». «Да, пожалуй, это сильно оживило бы их сборище».
Дэрил усмехнулся, но глаза оставались серьезными. Затем улыбка исчезла.
«Не хочешь мне что-нибудь объяснить, Джон?»
«Я... С чего начать?» Он помолчал, собираясь с духом. «Я сегодня ночью гулял по Бродвею, часа в три, и в одном из магазинов приобрел эту кассету».
«Понятно. Продолжай», — кивнул Дэрил, глядя в пол.
«А еще заходил в кино, в кинотеатр для взрослых».
«Полагаю, ты смотрел не Уолта Диснея».
«Но пробыл там каких-то пару минут и потом ушел».
«Пару минут? Ты успел увидеть, но сам понимаешь»,
— решил не досказывать Дэрил. «Да, и на кассете тоже. Дэрил, мне в самом кошмарном сне не могло присниться, что я на такое способен. Может, я наивный или глупый, но зачем в мире существуют места, где продаются искусственные половые члены длиной по 2 фута?»
«Полагаю, все к этому стремятся»,
— с невинным лукавством откликнулся Дэрил.
«Ты так не думаешь?»
«Я не об этом». Джон сделал несколько шагов в сторону, потом вернулся обратно.
«Это же совсем иной мир. Все продается. Все, буквально».
Он сокрушенно покачал головой.
«Просто не верится, что такое возможно». «Тебе понравилось?» — спросил Дэрил.
«Что?»
«Тебе понравилось?» — повторил Дэрил. «Хочешь пойти туда еще раз?»
«Нет, конечно же, нет». Джон потер пальцами лоб. «Правда, должна быть высказана, даже если она может оказаться губительной».
«Да», — тихо сказал он. «Мне понравилось».
В глазах стояла мука.
«И я хочу вернуться туда».
«О, — протянул Дэрил,
— кажется, дело обстоит несколько хуже».
Снова появилась возможность поведать кому-нибудь про Дебру Рокс. Джон уже почти решился, что искренне хотел этого, но внезапно почувствовал, что не желает делиться ею ни с кем. Да и в конце концов, существует же тайна исповеди. Как он смеет пренебречь тем, что для нее, безусловно, имеет огромное значение?
«Как бы ты поступил на моем месте?» — спросил Джон.
«Видишь ли?» — мгновенно откликнулся Дэрил, прислоняясь к стене. «Не могу сказать, что сам не прошел через подобные искушения. Понимаешь, я всегда мог бы сказать, что хочу спасти заблудшие души. Я мог бы заходить в эти кинотеатры и магазины, высоко поднимая над собой распятие, словно отгоняя вампиров. Но я не делал этого и не собираюсь. Я священник, но в то же время мужчина, и я знаю свои возможности. Короче говоря, я не намерен подвергать себя искушениям, Джон».
«Хочешь сказать, что эти места сильнее, чем твоя сила воли?»
«Не обязательно», — покачал головой Дэрил. «Просто дело в том, что я посвятил свою жизнь служению Богу и приучил себя подчиняться велению разума, а не, прости за грубость, члена. Мои половые органы большую часть времени пребывают в сонном состоянии. Но время от времени все-таки просыпаются, и в этот момент сообщают, что я самый последний идиот на белом свете. Но я принимаю холодный душ, читаю, изучаю книги, молюсь, но никогда не подвергаю себя искушению, Джон. Это исключено».
«Но это же люди нашего прихода», — проговорил Джон. «Кажется, нам следовало бы ходить туда».
«Зачем? Раздавать духовную литературу? Читать молитвы на углах?
заходить в порноклубы и пытаться спасти пропавшие и сгоревшие души. Нет, эти люди зашли слишком далеко, чтобы прислушаться к тому, что мы можем сказать им. Там правят Его Величество доллар и наркотики. И Христа там не жалуют.
Мы должны попытаться.
Я имею в виду... Он замолчал, не зная, что сказать дальше. «И сами погрязнем в грехе и пороке», — заявил Дэрил. «Мы сойдем с ума от увиденного. О, сатана прочно окопался в этих местах, Джон. Сатана знает, что эти люди не собираются идти к нам, и мы не можем пойти к ним без того, чтобы не подвергнуть себя страшной опасности».
«Хочешь сказать, это грозит мне страшная опасность?»
«Да», — невыразительно ответил Дэрил. И Джон понял, что его друг говорит правду.
«Что же мне делать?»
«Во-первых, выбросить эту пленку в мусорный ящик. Вырви ее из кассеты и затолкай как можно глубже. И упаси тебя Бог попасться на глаза мансиньору. Потом отправляйся в свою комнату, прими ледяной душ и начни от руки переписывать Библию».
«Переписывать Библию? Зачем?»
«Не знаю», — пожал плечами Дэрил. «Но монахам, говорят, помогает». Джон вышел из здания и направился к зеленому мусорному баку. Он с яростью принялся выдирать пленку с катушек, стараясь прояснить мозги путем физического уничтожения свидетельства греха. Потом пришло в голову, что одновременно он уничтожает единственное имеющееся у него изображение лица Дебры Рокс. И движения замедлились. Но не прекратились. Он рвал ее на куски, потом бросил в бак и закопал под грудой мусора. И под левой рукой, слипшаяся с картонной коробкой из-под свинины с бобами, откуда ни возьмись, вынырнула голубая листовка. На ней было написано «Специальная субботняя программа, магазин Вика, книги для взрослых. 50% скидка на все кассеты, сотни фильмов. С 2:30 до 3 часов эротическая звезда Дебра Рокс собственной персоной».
«Эротическая звезда», — подумал Джон. «Это все-таки звучит несколько лучше, чем королева порно».
Он вытер листовкой пальцы, испачкавшиеся в бобах, и силой захлопнул крышку мусорного бака.